эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Европейском Союзе напоминают Грузии, что вступление в эту организацию процесс основанный на заслугах. Соглашение о Пицунде. В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия дискутируют, как должен разрешиться этот вопрос. О чем говорится в грузинской части доклада Агентства развития США по противодействию коррупции? Как новые власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия налаживают жизнь в Ахалгорском районе? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На этой неделе в Грузии активно обсуждали заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который участвовал в Брюсселе в заседании Ассоциации ЕС Грузия. По завершению заседания Жозеп Боррель призвал власть и оппозицию преодолеть поляризацию и взять на себя коллективную ответственность за выполнение 12 пунктов для получения Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Вступление в Европейский Союз – это процесс, основанный на заслугах, напомнил Боррель. В ответ премьер-министр Гарибашвили пожаловался, что главная оппозиционная партия «Нацдвижение» отказывается от участия в этом процессе. Больше мы узнали от Мзии Парисишвили.
Европейским амбициям сопутствует и ответственность, напомнил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, подводя итоги 7-го по счету заседания Совета Ассоциации Евросоюз-Грузия. Это была первая встреча представителей руководства Евросоюза с премьер-министром Ираклием Гарибашвили после того, как 23 июня страна в ответ на заявку на вхождение в Европейский блок вместо статуса кандидата получила домашнее задание из 12 пунктов. Их реальное выполнение и преодоление поляризации, то, чего сейчас ждут от Тбилиси в Брюсселе в ближайшие месяцы. Жозеп Боррель четко дал понять, что без всеобщей консолидации, коллективной ответственности власти, оппозиции и гражданского сектора, формальные заявления о выполнении 12 рекомендаций не станут основанием для предоставления Грузии статуса кандидата.
Позвольте напомнить, что вступление в Европейский Союз – это процесс, основанный на заслугах. Здесь нет коротких путей, нет никакого волшебства. Дело не в политических декларациях, а в политической воле, которая преобразует волю в результат. И только видимый и ощутимый прогресс в реформах может двигать этот процесс вперед.
При этом высокопоставленный европейский чиновник несколько раз отметил, что большая часть ответственности, конечно, ложится на власть. Ей придется поработать над вопросами, которые в последнее время вызывают растущую обеспокоенность европейских партнеров.
Это судебная власть, верховенство закона, свобода СМИ, в том числе увеличение политического давления на независимые институты и оппозиционные медиа.
Перечислил проблемные сферы Боррель. Не терять времени и сил на внутренние разногласия, а работать вместе для осуществления реформ, осознавая уникальные возможности, призвал и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей. Он, как и глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, заверил, что на этом пути Грузия не одна, рядом с ней Евросоюз, которая держит слово. Там же еврокомиссар выразил надежду, что в следующем году оценки Брюсселя по работе над указанными проблемами будут позитивными. Вархи уточнил, что речь идет о традиционной два раза в год оценке в рамках договора об ассоциации. Что же касается предоставления Грузии статуса кандидата к концу года в случае выполнения 12 рекомендаций, этот вопрос будет решаться на уровне лидеров стран Евросоюза. В том, что правящая команда грузинской мечты неустанно трудится для положительного решения вопроса, еврокомиссаров уверял премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он демонстрировал несвойственный ему дома конструктивизм и корректность. Гарибашвили выразил сожаление, что часть оппозиции, особенно главная оппозиционная партия «Нацдвижение», не участвует в процессе и с брюссельской трибуны заявил.
Я хочу подтвердить нашу полную готовность работать со всеми оппозиционными политическими партиями внутри и вне парламента, с гражданским сектором. Но, как вы отметили, господин Боррель, не только правительство, но и оппозиционные партии должны участвовать в этом процессе. Наша абсолютно четкая решимость, мотивация, Грузия, правительство, правящая партия готовы выполнить все эти 12 приоритетов.
В оппозиции тем временем делают акцент на словах Жозепа Борреля о том, что наибольшую ответственность в этом процессе несет власть. Лидер фракции нацдвижения Хатия де Каноизе категорически не согласна с тем, что одна из причин поляризации – действия ее партии. Поляризация имеет место между 90% населения Грузии, желающих вхождения в Евросоюз и властью. Потому Евросоюз и возложил всю ответственность на власть. Что касается нашей вовлеченности в процесс, то мы будем участвовать во всех комитетских слушаниях. У нас список своих законопроектов, которые там выдвинем. И, конечно же, мы поддержим все, что касается выполнения 12 пунктов. Но это не означает, что нацдвижение отказывается от своего требования о досрочных парламентских выборах и от бойкота, который объявлен созданным грузинской мечтой в парламенте рабочим группам по выполнению европейских рекомендаций. В их работе участвовать не намерены еще две партии – Лело и Стратегия Агмашинебели. Депутат Стратегии Агмашинебели Теона Акубардия напоминает, что грузинская мечта в этих рабочих группах блокирует неугодные ей НПО и практически не учитывает альтернативы. Альтернативное мнение оппонента власти по реформам. Думаю, хорошо, когда премьер-министр лично слышит послание о том, что предоставление статуса кандидата зависит не от географического расположения страны, как он утверждал, и не от степени вовлечения в войну. Это зависит от заслуг в выполнении 12 рекомендаций, потому считаю, что ответственность лежит на власти. Именно она должна обеспечить инклюзивность процесса и вовлеченность в него всего оппозиционного спектра и гражданского сектора. Депутаты грузинской мечты, напротив, возлагают всю ответственность на оппозицию. При этом никто из них не проронил ни слова о готовности учесть или обсудить альтернативные предложения оппозиции. А вице-спикер Арчил Талаквадзе не удержался от нападок, когда речь зашла о проблемах в системе правосудия и свободы СМИ.
Радикальная оппозиция и контролируемые ими телекомпании все эти годы каждый день повторяют, что сегодня суд и атмосфера для СМИ якобы стали хуже. Это ложь. Ее нужно нейтрализовать. И мы активно будем работать над тем, чтобы показать нашим партнерам, нашему обществу, какого прогресса добилась партия в этих сферах.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В опубликованном на этой неделе агентством развития США списке рекомендаций по противодействию коррупции речь идет и о Грузии. Содержание доклада стало причиной очередного витка полемики между властью и оппозицией. За событиями следил Иракли Урагвелидзе.
Общий список рекомендаций USAID включает прекращение помощи коррумпированным режимам и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня. В документе отдельно описывается ситуация в Грузии, где ссылкой на грузинское отделение Transparency International приведен детальный обзор реформ, проведенных в Грузии в рамках борьбы с клептократией с 2004 года. Согласно выводам международных экспертов, для этого явления характерна вертикально интегрированная коррупция в верхах, поэтому использование ресурсов власти для личного обогащения и политического влияния с помощью расхищения государственных средств является одной из порочных форм правления.
С 2004 по 2012 год в Грузии были проведены реформы государственного сектора, от сокращения бюрократии до пересмотра налогового законодательства и улучшения государственных услуг, что привело к сокращению взяточничества. В этом контексте упоминается реформа патрульной полиции, проведенная в течение года после революции РОС, которая привела к сокращению взяточничества на 80%.
Однако, как говорится в документе, после 2012 года окно возможностей вновь стало сужаться.
За последние десятилетия стало ясно, что богатейший олигарх Грузии захватил государство, что привело к безнаказанности коррумпированных чиновников, растущую экономическую зависимость Грузии от России и тайный бизнес олигарха в России. Антиреформация реформаторские элементы постепенно возвращают себе власть, поэтому приведенные оценки должны поддержать более активное вмешательство правительства США. Инструменты воздействия могут включать замораживание помощи коррумпированному правительству, усиление общественной дипломатии и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня.
Говорится в публикации. За документом последуют санкции против конкретных лиц. Так оценил документ один из лидеров нацдвижения, депутат Леван Бежашвили.
Международное сообщество осведомлено, что после 2012-го коррупция стала визитной карточкой правящего режима. Установление олигархического режима привело к усилению коррупции в верхах, поэтому приведенная в документе терминология является своеобразным диагнозом правящей элите. За публикацией подобных материалов обычно следуют санкции в отношении некоторых лиц, поэтому в ближайшее время следует ожидать конкретных санкций в отношении узкого круга лиц. В противном случае станет невозможным обращение ситуации вспять. Деолигархизация Грузии невозможна без санкций.
В грузинской мечте выводы международной организации сочли неприемлемыми. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе назвал заявление организации абсурдом. А по мнению депутата Иракли Заркуа, документ подрывает доверие населения Грузии к американским организациям.
Я хотел бы обратиться к послу США в Грузии, госпоже Дегнан. USAID является организацией, которая уже много лет поддерживает Грузию в ряде реформ. Однако туда внедрены люди, которые акцентируются тиражированием тем, придуманных активистами национального движения. До 2012 года Грузия находилась на 70-м месте в индексе коррупции, а сейчас мы на 31-м месте. Таковы оценки международных организаций. Как можно утверждать, что страна тонет в водовороте коррупции? Это свидетельствует лишь о том, что организация опирается на неверные выводы руководителя международной прозрачности, госпожи Эки Гигаури. Это та госпожа, которая была одним из капитанов МВД в бытность министра Вано Мирабишвили.
Подчеркнул депутат. В целом, документ является справочным ресурсом для сотрудников USAID, работающих в странах, глубоко погрязших в коррупции, особенности для тех, чьи граждане открывают возможности для реформ, поясняется в документе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия активно включена в обсуждение вопроса ратификации соглашения о передаче российской стороне госдачи в Пицунде и является площадкой для дискуссий противников и сторонников данного соглашения. Секретарь палаты Гули Кичба рассказала Елене Заводской о том, как проходит диалог и какие возможности он открывает.
Гуля, скажите, пожалуйста, почему общественная палата вот так предметно занялась вопросом Пицунды? Как это произошло?
К нам обратилась группа депутатов Пицунского собрания, которая была обеспокоена соглашением по Пицунской даче. Непосредственно они там были, жили и живут сейчас. Они изучали положение дел. Там, во-первых, там жители около этой дачи были обеспокоены начавшимся строительством. И вот это началось, и тогда уже открылось, что было подписано соглашение с российской и абхазской сторон. Мы решили разобраться в этом деле с присутствием как раз депутатов Пицунского собрания. Мы пригласили Куправа Госком имущества Республики Абхазия и Совет Безопасности во главе Сергея Мироновича Шамба. Кстати, этот вопрос инициировала общественная палата. И тогда уже выяснилось, что это соглашение было подписано от абхазской стороны Бесланом Сергеевичем Куправа. С русской стороны там фамилии, кстати, не были, поэтому оно вызывало некое то ли недоверие в том плане, что там конкретно не были прописаны отчетливо фамилии, просто были подписи.
И до сих пор мы не знаем, кто с российской стороны подписал.
Нам точно неизвестно, но общественная палата добивается только одного. Во-первых, стабильности в этом вопросе, чтобы у нас не было из-за вот этого вопроса митинги, акции и прочее. Мы решили разобраться, как вообще это все происходит, как происходило. Поэтому Мы создали эту площадку, и власть, наконец, президент сам откликнулся сразу же, когда мы написали письмо, что вот общественность хочет с вами встретиться и обсуждать эти вопросы. Он, между прочим, безотлагательно принял это. Но вот что случилось, мы вообще планировали первую встречу именно оппозиция с руководством страны. Но как-то там они не определились составом. Решили все вместе, что по 5 человек это нормально. Но этот вопрос сейчас, как вы вначале сказали, по-моему, только ленивый не обсуждает. Но еще есть и другое гражданское общество, которое этим вопросом тоже было озабочено. Леван Мика и вот эта группа бывших депутатов прошлого созыва, они обратились тоже к нам с письмом. Но так случилось, что они сразу определились с составом своих сторонников. И первая встреча произошла с руководством страны именно с этой группой. Вот уже во вторник планируется, значит, встреча с оппозиционной стороной вместе с властью. И они проговаривают, с чем они не согласны, вы это слышали, весь наш народ слышал по телевизору. И вот какие-то вот эти вещи, которые очень нас, и нас лично, и меня всех беспокоят, будут там, наверное, обсуждаться. Власть предложила задействовать своих юристов или экспертов, кто могут разобраться вот в нюансах вот этого соглашения.
У членов общественной палаты есть сформированное мнение или видение, как этот вопрос должен решаться, в каком ключе?
Мы до того, как была встреча с руководством страны и с гражданским обществом, мы направили свое письмо в парламент спикеру. Там оговорили, что нужна экспертная комиссия, чтобы они не спешили с подписанием этого соглашения, что вызывает это соглашение спорные вопросы, чтобы дальше не только это соглашение, а чтобы потом вслед за этим соглашением не возникали еще какие-то вопросы, которые будут вызывать у общества недовольство. Вот это все мы прописали, и мы лично пошли, не просто отослали. Спикер парламента встретился с членами общественной палаты. Мы там еще детально обговорили, значит, все наши опасения, но они почему-то отдали комиссии, а те, в свою очередь, отослали Конституционному суду. И как выяснилось, что Конституционный суд неправомочен рассматривать эти вопросы.
Конституционный суд попросил, чтобы они обосновали свою просьбу.
Обоснование, совершенно верно, да, обоснование. Я так поняла, но со своей стороны, что как-то все боятся брать ответственность, наверное, потому что это все-таки вопрос очень серьезный. Даже, можно сказать, и судьбоносный в каком-то смысле слова, потому что мы, ну, чтобы не заложили для наших будущих поколений разгребать какие-то потом вещи. Ну, так, по крайней мере, все думают. Все понимают, что соглашение, наверное, должно быть. Но для того, чтобы решить, да, вот эти вопросы, часть членов общественной палаты и оппозиционной части, они говорят, сначала надо отозвать это соглашение, да, а потом заново инициировать вот его рассмотрение с учетом тех, вот, которые нужно там исправлять или добавлять, или это уже дело юристов и экспертной комиссии. Кстати, вот то, что предлагала общественная палата, к этому и пришло руководство страны. К тому, чтобы создать экспертную комиссию с привлечением квалифицированных юристов и обсуждать это соглашение.
По вашему мнению, руководство страны согласно отозвать из парламента соглашение?
Вот сейчас президента нету, за него я отвечать не могу. Некоторые члены общественной палаты считают, что этого не нужно делать. Ну, премьер-министр, вы слышали, на заседании сказал, что работа над этим соглашением проходит. И есть такая информация, что с российской стороны тоже какие-то учитываются мнения, и тоже идет, значит, над этим работа. По крайней мере, информация у нас такая.
С секретарем общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия Гули Кичба беседовала Елена Заводская. Тему продолжим в итогах абхазской недели, которую подвела Изида Чания.
Самым ярким событием недели стала акция молодых людей, которые 5 сентября прошли по улицам Сухума, протестуя против отчуждения пицунской дачи. На набережной Махаджира участники акции создали круг и подняли плакаты. «У нас одна родина, мы против отчуждения земель, территория Абхазии неприкосновенна и неотчуждаема» и так далее. Свою акцию молодежь назвала пилотной, подчеркнув удаленность от всех политических сил. «Мы не ищем спонсоров и не действуем из корыстных целей. Картонные коробки нашли у мусорных баков, футболки взяли из собственных гардеробов, а краски и фломастеры купили, скинувшись все вместе, заявляют они. Активизация молодежи, которая дистанцировалась от всех политических сил и провела самостоятельную акцию, вызвала реакцию в обществе. Противники соглашения поддерживали молодых людей, а сторонники власти выражали недовольство, порою доходившее до абсурда. Советовали не лезть в дела взрослых, читать книжки и так далее. Кульминацией провластного недовольства стало выступление по государственному телевидению председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пиля. Он подверг неустраивающую его активность молодежи критике. Правда, аргументы, прозвучавшие в эфире, выглядели весьма сомнительно. Он выражал недовольство, что плакаты были написаны на картонной бумаге, и утверждал, что молодежные активисты не понимают проблемы. Участники акции ответили Давиду Пиле тем, что пригласили его к участию в диалоге о судьбе страны. Давид Пиле на приглашение не откликнулся. Тем временем на главной столичной площади женщины-активистки всю неделю собирали подписи под обращением к президенту, в котором требуют отозвать соглашение по Пицунде. Представители 4 оппозиционных организаций: партия Апсны, форум народного единства Абхазии, Абхазская народное движение АРО, провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о создании консультативного совета на базе общественной палаты. Дееспособный механизм, который поможет предупреждать столкновение интересов, определил цель создания совета глава общественного движения АНД Адгур Арзенба. Председатель партии Апсны Виталий Капния, говоря о Пицунском соглашении, отметил, что за ним стоит российский олигархат в лице Рутенберга и Ткачева, и перечислил еще ряд проектов, которые также направлены на отчуждение земли. Пока абхазская общественность пыталась снизить градус напряжения, уговаривая президента пойти на диалог и отозвать соглашение из парламента, Аслан Джаня на неделю выехал из Абхазии, поручив главам администрации районов провести собрание и объяснить общественности важность ратификации подписанного правительством соглашения, связанного с передачей в собственность России госдачи в Пицунде. Поэтому в четверг более 100 общественных активистов, выступающих против отчуждения территории Абхазии, собрались в офисе АНД, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и определить дальнейшие действия, направленные на решение проблемы. Выступающие отмечали, что судьбоносные для страны решения принимаются кулуарно, за спиной народа, что президент отказывается отзывать соглашение, а это значит, что глава государства не оставляет выбора общественности. Окно возможностей для власти закрывается. Такие выводы сделал экономист Ахра Аристава. Он отмечает, что власть утратила связь и доверие общества, отказавшись от своих обещаний по реформированию во всех сферах жизнедеятельности государства, внедрению современных стандартов в социальной сфере и закрывшись от народа. Между тем, провластная партия Амсахара на этой неделе выразила поддержку президенту, правительству, послу России и их действиям по принятию соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Традиционно поругала оппозицию, объявив ее виновной во всех проблемах страны, и вынесла вердикт: оппозиция вредит государству. Одновременно досталось и активистам, которые протестуют против соглашения. Амсахара назвала их людьми с темным прошлым и сомнительной репутацией. На любезность провластной партии ответила общественная организация Аяйра, назвав его жалким стремлением угодить действующей власти и защитить посла Российской Федерации Шургалина, демонстративно оскорбившего граждан Абхазии. Однако посол Шургалин оценил старания Амсахара и пригласил руководителей партии на встречу. Она прошла 9 сентября в закрытом режиме. Так или иначе, все события недели вращались вокруг недоверия к власти в вопросах, связанных с землей и недвижимостью. Общественность настолько обеспокоена угрозами суверенным правам республики, что даже тема транзита товаров через Грузию, которая взволновала грузинскую общественность, не вызвала интереса в Абхазии. Эксперты считают данный вопрос искусственно созданным и отмечают, что он лоббируется в интересах отдельных комитетов коммерсантов, выстроивших магазины беспошлинной торговли на государственной границе с Грузией. Между тем, жители приграничного с Грузией Галского района Абхазии, вдохновленные просочившейся информацией о рабочей группе, прорабатывающей вопрос транзита товаров через Грузию, уже обращаются к местным властям с просьбой об открытии пунктов пропуска по всему периметру грузино-абхазской границы.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чания.
Эхо Кавказа.
Как новые власти Южной Осетии налаживают жизнь в Ахалгорском районе? Местные эксперты отмечают явный диссонанс между обещаниями президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева местным жителям и деятельностью нового районного начальства, рассказывает Мурат Гукимухов.
Ленингорский район самый сложный в республике по нескольким причинам. Восточная часть района перешла под юрисдикцию Схинвала лишь в 2008 году. Все это время грузинское и осетинское население восточной части района, надо признать, не мечтало о возврате в состав Южной Осетии. Так сложилось по итогам пятидневной войны. Кто не согласен, выехал еще до прихода российских войск. Но и те, кто остался, не считали себя частью конфликта и не хотели выбирать одну из сторон. Они смирились с новой реальностью, пытаются приспособиться и даже извлечь из нее пользу. Но при этом они настаивают на своем праве быть частью грузинской культуры, учиться в грузинских школах и вузах Грузии, общаться с проживающими там родственниками, хотят ходить в театры и рестораны Тбилиси, загорать на пляжах Батуми. Вот такой интересный район получила республика в 2008 году. Надо признать, тогда Цхинвал продемонстрировал, что способен отвечать на такие взрослые вызовы. Ни одного разбитого стекла, ни одного случая насилия. Население получило возможность пересекать границу через специально организованные пункты пропусков. Дети могли учиться в грузинских школах, а местные православные окормлялись грузинской православной церковью. Картина начала меняться в худшую сторону с приходом Леонида Тибилова. Назначенное им в район начальство принялось отжимать у местных недвижимость и бизнес. Первые коррупционные скандалы, рэкет предпринимателей и, наконец, первое убийство местного жителя Давида Башарули. Среди бела дня его забрали милиционеры, после чего он был найден повешенным в лесу. Дальше больше. Убийство Арчила Татунашвили. Это уже в бытность Анатолия Бибилова. И, наконец, закрытие пунктов пропусков. За 2 года, пока границы были закрыты, скончалось около 50 человек. В основном старики, которых не выпустили на лечение в Грузию. С приходом Алана Гаглоева появилась надежда, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
С одной стороны, конечно, налицо послабление режима. Президент Гаглоев открыл нам границу. 10 дней в месяц мы можем навещать наших родственников. И они могут приезжать к нам. Но при этом районные власти устроили замену пропусков таким образом, что мы еще не скоро сможем пересечь Раздахан. Появились какие-то новые непонятные требования к оформлению пропусков. Зачем-то нужна сейчас справка с места работы. А тем, у кого есть югоосетинский паспорт, зачем-то еще непонятно надо сдавать копию свидетельства о рождении. Вся эта волокита во многом перечеркивает то добро, которое сделал нам Гаглоев. Ведь можно было, например, на старые пропуски поставить еще одну печать и подпись и продлить их действие до Нового года или на год. Люди же документы не просто так получали, их проверял КГБ.
Алан Гаглоев заявляет, что не станет делить народ по каким-то политическим признакам. Кто за кого голосовал, кто в какой партии состоит и так далее. А местное начальство делит, говорит Тамара Миракашвили.
Заместитель главы района Резо Девиди принуждает тех, кто голосовал за Бибилова или агитировал, увольняться с работы.
То есть это такая работа по выявлению сторонников Бибилова?
Какие это сторонники? В нашем районе я знаю только одного верного ему человека, Спартака Дрияева. Остальные – это только те, которые приспосабливались. За что их преследовать? Недавно был позорный случай. Замглавы Резо Девиди обратилась родственница покойного Тенгиза Мартиашвили. Просила разрешение, чтобы выехать на поминки. Но он ей ответил: «Ты сторонница Бибилова, к нему и обращайся. Зачем так позорить человека, который тебя назначил на этом должности?»
Получается, как 5 лет назад, после победы на выборах Анатолия Бибилова, его сторонники ходили по району и предупреждали людей, что теперь они хозяева местной жизни.
Замглавы до еще его назначения передал мне, чтобы я не смела ее критиковать. А тот человек, который мне передал его слова, уговаривал: «Тамара, берегись. У него репутация очень спильчивого и неадекватного человека. Может и убить». Я и сама убедилась вот на днях. Я позвонила, когда услышала, что он угрожает людям, требует от них, чтобы написали заявление об уходе. Я спросила, почему он это делает. И он сразу начал оскорблять, орать: «Приходи немедленно в районную администрацию, я тебе дам, что ты заслуживаешь». Потом перешел на оскорбление нецензурными словами и бросил телефон. Он еще передал мне тот же вечер, что сколько раз меня увидит, столько раз и повторит это.
Вы куда-нибудь пожаловались?
Я пожаловалась в органы, в прокуратуру написала и на имя президента тоже написала. Я хочу, чтобы президент знал, какие кадры ему рекомендуют.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Бекимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В эфире краткий выпуск новостей. Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. 10 сентября в Лондоне его официально провозгласил монархом Совет по престолонаследию. Прокламация, как отмечает BBC, была подписана наследником престола королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Великобритании Ли Страсс и архиепископом Кентерберийским. Все присутствующие, кроме церемонимейстера, были одеты в черное или пурпурное в знак скорби по усопшей королеве. В первом ряду зрителей были бывшие премьер-министры Великобритании Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Там же находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер. 73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. В пятницу вечером Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь он начал со слов об умершей королеве, отметив, что она служила источником вдохновения и была примером для его семьи. Новый монарх отметил, что Елизавета II достойно прожила свою жизнь и пообещал служить британцам до конца своих дней с непоколебимой преданностью. В речи Карл III также объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола. Супруга Уильяма Кэтрин отныне будет носить титул принцессы Уэльской. Власти в Харьковской области Украины подтверждают информацию о взятии украинскими военными города Купянска. Об этом, в частности, сообщила советница главы региональной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сведения фотографии украинских военных в центре города, которые называют стратегически важным для снабжения российской группировки войск в Донбассе. До этого поступали многочисленные неофициальные сообщения о том, что украинские войска взяли или, по меньшей мере, контролируют большую часть территории Купянска, третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины. Украинское командование пока официально не сообщало об освобождении Купянска, отмечает украинская служба радио «Свобода». По оценкам Американского института изучения войны, украинские войска в ходе начавшегося на этой неделе контрнаступления в Харьковской области по состоянию на конец дня 9 сентября освободили примерно 2500 квадратных километров территории. До 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прибыли в Херсонскую область Украины для усиления российской группировки войск. Об этом говорится в сводке Генштаба Украины утром 10 сентября. В командовании ВСУ отмечают, что российские войска сейчас продолжают концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области и удержании ранее занятых территорий на востоке и юге Украины. Отряды кадыровцев, сформированные в Чечне, фактически выполняют функции региональной армии. В адрес их бойцов не раз звучали обвинения в серьезных нарушениях прав человека. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера. Как передает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян поздравил Рикера с назначением на ответственную должность и приветствовал его визит в регион. Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с Нагорно-Карабахской проблемой, пишет радио Азатутюн. Были затронуты гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие 44-дневной войны. Была подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Глава Госслужбы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Если кто-то хочет прислать агентов, то для этого нужно не 900 тысяч визитеров, а 500, 200, 100 человек. Никто не может заслать в страну 1000 или 2000 агентов. Так Лилуашвили ответил на вопросы журналистов об увеличении потока приезжающих в Грузию россиян, пишет агентство «Новости Грузия». Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Грузии вновь заговорили на этой неделе об изменениях в законе об общих судах, принятых парламентом в конце прошлого года. По утверждениям правозащитников и оппозиции, они призваны укрепить контроль над судьями, что противоречит Конституции Грузии. Оспорить их в суде соответствующей инстанции решили оппозиционные депутаты. Тему изучал Серго Брегвадзе.
Новый иск в Конституционный суд, над составлением которого работают представители оппозиции и некоторых НПО, касается нескольких положений закона об общих судах. В частности, речь идет о спешно принятых в прошлом году парламентом поправках, которые, по мнению критиков, направлены на усиление контроля над судьями. Речь идет о привлечении их к дисциплинарной ответственности за выражение неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений. Кроме того, за нарушение правил поведения судей могут отстранить от дел, а также понизить в должности, перевести в другой суд или освободить от должности. Причем решение принимает подконтрольной правящей партии Высший совет юстиции, утверждает представитель нацдвижения Леван Бежашвили.
Это целый ряд конкретных статей, которые ограничивают свободу судей и используются Советом юстиции, кланом и грузинской мечтой для осуществления дополнительного контроля над судьями. Поэтому считаю, что иск, подписанный членами парламента, должен в ускоренном порядке рассмотреть Конституционный суд, и только таким образом мы помешаем клану и правящей партии утвердить тотальный контроль над судебной властью.
Это не первый иск, поданный в Конституционный суд с целью оспорить принятые парламентом поправки. Это попытка ослабить независимых судей, запугать их и запретить им высказывать свое критическое мнение, написали 14 судей первой и апелляционной инстанции еще в прошлом году в открытом письме, направленном в парламент. А в апреле текущего года пятеро из них решили оспорить законодательные изменения в Конституционном суде. Они заявили, что законодательные изменения серьезно ограничивают их права. К примеру, их смогут наказать за публикацию в соцсетях текстов против российской оккупации или войны в Украине, а также за выражение солидарности уязвимым группам или меньшинствам. Впрочем, процесс до сих пор не сдвинулся с места. В случае же, если иск подадут представители парламента, суд будет вынужден рассмотреть его в ускоренном порядке, как приоритетный, говорит председатель НПО «Индекс демократии Грузии» Эка Цимакуридзе.
Внесенные грузинской мечтой изменения в закон об общих судах серьезно ограничивают права судей, а также аннулируют важные гарантии их независимости. Поэтому эти нормы не соответствуют Конституции. Сейчас очень важно, чтобы Конституционный суд своевременно, без затягивания процесса, рассмотрел вопрос конституционности этих изменений. Они же явно противоречат целому ряду европейских стандартов.
Об этом говорится и в докладе Венецианской комиссии, опубликованном в июне текущего года. Расширение полномочий Высшего совета юстиции, перевод судей без их согласия, а также новые и нечеткие разъяснения дисциплинарных проступков могут негативно повлиять на свободу выражения мнений судей и внутреннюю судебную независимость, говорится в документе. Адресаты обвинений или представители власти эту тему не комментируют. Впрочем, позиция их давно известна. Еще перед принятием изменений они заявляли, что выражение неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений нарушают независимость, беспристрастность и авторитет судебной власти и противоречат Конституции. Решать же этот вопрос уже будет суд. Для подачи соответствующего иска необходимы подписи 30 депутатов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Война в Украине, сбывшиеся предсказания Бориса Немцова и украденная у россиян надежда. Интервью с гостем недели Жанной Немцовой, журналистом и основательницей фонда Бориса Немцова, записала Анастасия Славинская.
У вас выходит подкаст со спичрайтером Барака Обамы, да, Беном Роусом, который называется «Another Russia, другая Россия». И рассказывая об этом в одном из ваших последних интервью, вы сказали, что англоязычная аудитория в своем большинстве часто просто даже не знает, кем был Борис Немцов. Вот если бы вы встретили человека, который первый раз слышит это имя и фамилию вашего отца, как бы вы ему коротко рассказали, объяснили, кем был ваш отец?
То есть это даже не интервью, а такой тренинг. Сформулируйте свою мысль за одну минуту. Это всегда очень полезно. Ответ на ваш вопрос же очень простой. Борис Немцов – это is another Russia. Это другая Россия. Это другое лицо России. Потому что Путин олицетворяет все самое плохое. Путин олицетворяет безысходность. А мой отец, как мне кажется, олицетворяет надежду.
У меня был следующий вопрос. Я хотела спросить, а какая она, другая Россия? Ну, получается, что вы мне уже ответили, в принципе.
Я думаю, что одна из многочисленных проблем России сейчас – это полное отсутствие надежды. Причем надежды нет не только у представителей других стран, у политиков западных, у политиков грузинских, у граждан других стран, иностранных государств. Но надежды нет и в самой России. Это сильно отличает Россию от Украины. Вот почему Украина так отважно сражается? Потому что у Украины есть мечта. Мечта заключается в том, что Украина хочет стать частью Европы. Украина хочет стать успешной европейской страной. Это очевидно, и мне кажется, такой взгляд разделяют большинство украинцев. И за это они борются. В том числе, конечно, первое – это они отражают российскую агрессию. А в России нет мечты. Вот я думала вчера, если я задам вопрос, а какая вообще у России идея и мечта? Я думаю, что большинство людей не найдут ответ на этот вопрос. Максимум, чтобы… Я думаю, что часто будет самым распространенным ответом, чтобы не было хуже, чем сегодня. Вот это вот сейчас и есть состояние российского общества.
Вы не раз говорили, что у вас, как и у вашего отца, очень хорошо развита интуиция. И что она вам подсказывала в феврале этого года, вот, или в начале этого года?
Что будет война. У меня развита интуиция. Я, честно говоря, не знаю, что это такое до конца, но я все-таки думаю, что интуиция неразрывно связана с сознанием. Mm-hmm. Если у вас нет знания, значит, у вас нет интуиции. Я считала, что будет война, но, тем не менее, я 24 февраля, когда началась война, я была в России. Ну, за 10 дней у меня почти не было сомнений. И я разговаривала, помимо того, что я читала новости, я разговаривала с экспертами, которым я доверяю. И я читала иностранных экспертов. И было ощущение неизбежности этой войны.
Ваш отец очень много говорил о войне. И называл это все войной еще тогда, сразу после аннексии Крыма. И, насколько я понимаю, это было в ходе одной из ваших последних встреч, когда вы предложили ему эмиграцию. На что он вам ответил, что пока рано, я сейчас не точно, возможно, процитирую, пока рано, когда надо будет, я тебе скажу. Сейчас, в феврале, он бы вам посоветовал эмигрировать? Как вы думаете? Я понимаю, что это...
История интерпретослагательного, да, отклонения. Я эмигрировала 8 лет назад, в 2015 году, почти сразу же после убийства моего отца. Он был застрелен 27 февраля 2015 года. А, конечно же, в 2014 году, когда я с ним встретилась после аннексии Крыма, это была не одна из моих последних встреч. Да, я сразу же после аннексии Крыма поняла, что наступает новая эра. Намного более мрачная, чем предыдущие годы правления Путина. Я сказала, что надо уезжать. Он сказал, что я тебе скажу, когда надо уезжать. Я не знаю, что мне мой отец посоветовал. Я не считаю ошибкой эмиграцию свою. И я никогда не считала это ошибкой. Я думаю, что многие люди в 2015 году как-то были несколько удивлены, что я приняла такое решение. Они не считали, что угрозы столь велики. Но у меня было другое мнение. Я вообще все-таки полагаюсь на себя в конечном счете. Я могу других послушать, но полагаюсь на себя.
Волна эмиграции из России огромная с февраля. И давайте я попробую просто эту точку зрения воспроизвести. Это одна из претензий, которая высказывается россиянам сейчас, в том числе и со стороны украинцев. Ну, грубо говоря, если вы все уедете оттуда, то кто же будет менять вашу Россию? Что вы об этом думаете? Как вы к этому относитесь?
Считаю, что эмиграция неизбежна. Вы знаете, с диктатурой бороться очень сложно. Я думаю, что это довольно наивное представление о том, что народ может свергнуть тирана. Народ России в данном случае может свергнуть Путина. Ну, посмотрите на исторические примеры, и вы найдете ответ на этот вопрос. Свергли ли венесуэльцы Мадуро в 2019 году? Были огромные демонстрации? Нет. Свергли ли немцы Гитлера? Нет. Ценой огромных жертв и ценой мировой войны удалось расправиться с диктатором. Про Сталина понятно, он умер. Никто его не смог бы свергнуть, я убеждена в этом. Ну, можно посмотреть на примеры, там, Пол Пот, например, и так далее. Нет, диктатуру не свергается или очень редко свергается путем народного восстания, хотя такие примеры есть. Поэтому я считаю, что эмиграция – это неплохо. Я считаю, что России важно сохранять человеческий капитал. Я считаю, что Путину важно лишать человеческого капитала, потому что это самое ценное, что сейчас есть в мире. И я думаю, что многие люди, которые уехали, в том числе, которые находятся в вашей стране сейчас, ну, может быть, не многие, но какая-то часть людей, это активные люди, которые, я не исключаю, что вернутся в какой-то момент, или когда они увидят, что есть возможность что-то изменить, они будут над этим работать. И такие примеры есть, ведь многие же уехали из советской Польши, потом вернулись и так далее. Я не вижу тут проблемы, на самом деле. Но есть отдельные смелые люди, которые остались в России, находятся за решеткой.
Можно или нельзя свергнуть власть путем протестов? У меня тут есть цитата вашего отца, этого человека, говорил Борис Немцов о Путине в одном из эфиров «Радио Свобода», кстати.
Может остановить только русский народ. Я могу продолжить.
Да. Это именно она, что никакие санкции, только русский народ.
Этого человека что может остановить? Я считаю, что только русский народ его может остановить. Если будет безмолвная поддержка, будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть. Поэтому антивоенное движение – это единственное, что может остановить войну.
Я думаю, что много факторов. Отец говорил это в другой исторический момент. То есть то, что он говорил, насколько я помню, это 2014 год или самое начало 2015, то, что происходит сейчас, это всерьез разные вещи. Диктатура Путина намного больше ужесточилась. Я думаю, что последний момент, когда еще могло что-то качнуться, было в ходе протестов на Болотной площади. Кстати, вы мне говорите, русский народ, вот еще один пример из недавней истории. Лукашенко. Он проиграл выборы Тихановской. Миллионы людей вышли в разных городах Беларуси. Не смогли свергнуть. Не так-то это просто. Он прав в том, что без воли людей, я позволю себе перефразировать, без воли людей, россиян, это, конечно, невозможно свергнуть диктатуру, но, к сожалению, сейчас, в нынешних условиях, я не вижу варианта, при котором на площади в центральных городах России выйдут люди в силу того, что навстречу им выйдут Росгвардия, танки и все остальное. Их будут бить, потом их всех посадят. Митинги будут разгоняться. Власть очень сильная сейчас в России, очень жестокая. Вот. Но, естественно, судьба нашей страны в руках людей. И это один из факторов, но не решающий.
Просто хочется понять, где этот русский народ, понимаете, как?
Ну, русский народ...
Люди должны выйти на улицу. Опять-таки, из того же интервью эта цитата. Люди вышли вроде бы на улицу, но не в том ли количестве, не в том
Они
ли...
Они играют роль количества. В Венесуэле выходили миллионы, в Беларуси выходили миллионы. Просто нельзя считать, наивно полагать, что митинг это и есть способ свержения власти. Вовсе нет, и вовсе не всегда. Есть много факторов, которые приводят к краху диктатуры. И митинг это митинги, большие протесты, это один из инструментов. В некоторых странах получается, а в других нет, а в основном нет.
Размышляя о войне в Украине, тогда еще ваш отец называл две основные причины, по которым она может быть выгодна Путину. Одна это способ продолжать удерживать власть, наверное, основная. И вторая – это помешать Украине пойти по европейскому пути, чтобы этой вот европейской болезнью потом не заразилась случайно и Россия. А вы тоже так считаете? Это основная мотивация сегодня главы РФ?
Ну, я думаю, что да. Но первая причина даже, наверное, важнее второй. Собственно, Путин, развязав эту войну, еще больше подтолкнул Украину к европейскому выбору. Сейчас она кандидат на вступление в ЕС, что было бы невозможно, если бы войны не было. Собственно, он пытался сделать так, чтобы новые страны, которые непосредственно граничат с Россией, не вступали в НАТО, но добился противоположного эффекта. Самое главное – удержание власти. Вообще, вот, опять, диктаторские режимы, они очень опасны тем, что они агрессивные, и они имеют тенденцию к развязыванию войн с соседними государствами. Или не соседними государствами, для начала соседними. Он считал, что он, значит, возьмет Киев за 3 дня или за неделю и установит полный контроль над Украиной и поставит туда каких-то марионеточных пророссийских политиков, то он же рассчитывал на победоносную войну. А что такое победоносная война? Это рост рейтинга. Но не случилось. Поэтому нет такой большой поддержки. То есть мы не знаем никаких данных, я только знаю. И люди вообще боятся разговаривать с западными журналистами, например. Это точно знаю. Многие уехали, в том числе и западные журналисты. Но я знаю людей, которые проводили такие полуофициальные фокус-группы. Я бы не сказала, что есть поддержка.
Поддержка все-таки есть. Это...
Да мы не знаем, есть или нет. Знаете, вот есть поддержка активная, есть пассивная. Я думаю, что поддержка Путина носит некий пассивный характер. Я видела последний раз активную поддержку только аннексии Крыма в России. Вот аннексия Крыма была поддержана большинством населения. Это 100%, это чувствовалось. Это привело к такой патриотической мобилизации, что называется в политологии ралли вокруг флага. Донбасс ничего подобного. Война в Донбассе не поддерживалась. Тем более эта война, она бы, может быть, и была поддержана, если бы она была скоротечная. Так все ждут, что когда-нибудь, как-нибудь это закончится, и они как-нибудь проскочат. Вот это вот, я думаю, превалирующее настроение в нашей стране намного больше, чем какая-то суперподдержка, значит, военные массово, не массово, но довольно массово отказываются служить. Мы знаем о том, что они разрывают контракты. Мы видим интервью военных независимым российским СМИ, где они признаются в военных преступлениях. Что-то кажется мне, что не все так просто с поддержкой.
Знаете, есть ощущение, что после смерти вашего отца, а сейчас как-то особенно еще, ну, на фоне вот всех этих зловещих, как они сейчас видятся, предсказаний сбывшихся, я имею в виду то, что говорил ваш отец о войне, об отношениях с Украиной. Отношение к вашему отцу в обществе, в определенной его части, давайте так скажем, изменилось. Об этом свидетельствуют, я не знаю, тысячи, сотни тысяч комментариев под его старыми интервью, где он говорит на эту тему. Люди пишут, что он все это предвидел, он все это знал. Это был человек, который мог изменить будущее и настоящее России. Почему, если сейчас это для такого большого количества людей стало настолько очевидным, при жизни тогда он не получил, не знаю, достаточной поддержки, которая бы позволила ему, ну, прийти
так
во власть,
давайте провести. Все-таки, давайте честно будем. В 90-е годы мой отец был одним из самых популярных российских политиков. Значит, Россия может быть другой. Нет, это просто первый постулат. Вы говорите про путинский режим. Так бывает. Нет пророка в своем отечестве. То есть... когда человек при жизни... Дело в том, что долгосрочные предсказания, они редко пользуются популярностью у людей. Вот, когда человек в разгар в 2007 году говорит, как мой отец в книге «Исповедь бунтаря», что Россия идет по неправильному пути, что мы идем по белорусскому сценарию и нас ждет лукашизация, то никто даже на это внимания не обращает, потому что нефтяной бум, потому что цены растут, потому что люди стали хорошо жить, они берут кредиты, покупают машины и квартиры. Им не до этого. И это не только люди, которые так называемое большинство поддерживающих Путина, это вообще все. И те, кто критически к Путину настроен, они тоже моего отца не слушали, и в том числе, когда он говорил об аннексии Крыма. Это просто так устроено, что... задумываться о будущем – это прерогатива малого количества людей. И, а еще и думать, и правильные выводы делать из текущей ситуации – это на самом деле талант, он мало кому дан.
Тяжело носить фамилию Немцова?
В каком смысле?
А вот в разных, наверное. Вот
Нет, давайте конкретизируем смысл.
Вы не устаете от этого внимания, от которого, наверное, очень сложно скрыться. Опять-таки, неизбежность... задание вопросов о вашем отце. Не бывает ли вам, не устаете ли вы, ну, не в плохом смысле этого слова, наверное, а в целом, вот, но это то, что за вами навсегда.
Я поняла ваш вопрос, вы его такой вежливой манере задали. Знаете, первое, я не Леди Гага. Если бы я была Леди Гага, то я бы не... И даже не Барак Обама. Я знаю, что Барак Обама, например, не может жить частной жизнью. Он не может, например, выйти на проспект Руставели, потому что к нему немедленно подбежит тысячи людей, которые будут хотеть с ним сфотографироваться. Он не принадлежит себе. Он не полностью свободный человек. Я думаю, ему тяжело. А я нет. Это мой выбор. Я могу жить любой жизнью. Я могу жить частной жизнью. Я пойду, буду гулять по Грузии, поеду в Кахетию, и никто вообще меня не знает. Я неизвестный человек. Я известный человек в узких кругах. Второй вопрос, то есть, что я тень своего отца, как я поняла его. Ну, да. Но только это мой сознательный выбор. Я так решила. Я знаю, что во всем мире это совершенно нормально. Там есть какие-то династии, политические династии. Но я для себя решила, что я хочу сохранять наследие своего отца. То есть, перефразируя это, быть его тенью. Ну, или продвигать его ценности. Я решила, что я Жанна Немцова. Я хочу быть дочерью Немцова. Я руководитель фонда Немцова, который продвигает его ценности.
Ему бы понравилось?
Он был бы сильно удивлен. И меня это совершенно не смущает, и я совершенно не устаю, потому что у нас мало людей в нашей стране, которые могут доходчиво что-то объяснять. Я думаю, у меня это есть, эта способность, и значит, надо это делать.
Какой лучший совет вы получали от вашего отца?
Верить в себя. Кстати, интересная история в связи с этим. Мне недавно моя одноклассница бывшая прислала видео с выпускного вечера, где выступал мой отец. К сожалению, не полностью его выступление записано, но я точно помню, что, я говорю об этом в своей книге, что он сказал, что нужно верить в себя. И действительно, не быть самоуверенным, не то чтобы преувеличивать свои там способности, возможности, не быть надменным каким-то там неприятным человеком, но просто верить в себя, что ты можешь это сделать. Потому что часто именно вот отсутствие веры в себя многим людям мешает достигать большего. Я думаю, что это очень важный совет, и главное, он абсолютно универсальный. И вот украинцы, как мне кажется, они верят в себя. Потому что очевидно, что они воюют со страной, которая в военном, экономическом смысле намного сильнее. Но не верят в себя. И поэтому, к сожалению, война продолжается. Но, тем не менее, в Украину поверили и большинство других стран, которые сейчас оказывают им поддержку. Может быть, недостаточную, как сегодня говорилось, но тем не менее.
С журналистом и основательницей фонда Бориса Немцова Жанной Немцовой беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.